В главном зале, достаточно большом, резкий и крутой амфитеатр, что должно обеспечивать было равенство зрителей в зале. Это мысль, которую любопытно додумать. Здесь нет деления на партер, на амфитеатр, на балконы, а все зрительские места расположены вот в виде амфитеатра. Почему это любопытно додумать? Потому что существует строгая, четкая воинская иерархия в военном быту, в военной практике. И как бы свобода в зрительном зале, вот она здесь заложена. Ну, конечно, все равно есть места лучше, хуже, есть места, в которых хуже слышно, немножко хуже видно, но все сделано для того, чтобы выровнять возможности зрителей в зрительном зале. В зрительном зале нужно обязательно обратить внимание на плафон. Плафон расписанный, с росписью, но там не Аполлон с музами, и не какой-нибудь Парнас, не ангелочки, там тоже небо, но небо с самолетами, парашютистами, оно не пустое. И защита зрителей и гражданина, она идет вот не от того божественного начала, а которое было заложено в картине мира итальянского театра, итальянского типа театра. А это защита зрителей и гражданина со стороны других людей, со стороны общества, со стороны государства. Как считается, в этом театре самая большая сцена в Европе. Ну, может быть, сейчас, если уточнить данные, найдется и побольше, но для времени постройки это действительно было так. Самая большая в совокупности всех параметров учитывается высота, глубина, ширина сцены. Для чего нужна такая огромная сцена? Кстати, очень трудная для театральной практики и представляющая все время сложность для режиссеров, которые берутся что-нибудь ставить на этой сцене. Предполагалось, что здесь будут ставиться батальные полотна. Ну, раз театр воинский, то и спектакли в основном должны иметь какое-то отношение к военной истории, к победам, к каким-то историческим сражениям. И поэтому сцена была оборудована так, в ней было заложено, уже заложена была такая механика, такие возможности, такая машинерия, чтобы, например, на сцену могла въезжать настоящая боевая техника. Для этой техники и сейчас в театре существует особый подъезд. Ну и это не обязательно техника, вот такая неживая техника, это может быть и живая конница, но в любом случае все то, что требуется для показа большого батального, то есть военного полотна, изображающего сцены, эпизоды какой-то военной истории. Как себя должен был чувствовать зритель в таком театре? Возвращаемся к этой проблеме. Частицей мощного, надежного государства, обеспечивающего прочную защиту. Ну, так задумывалось в идеале. И здесь, конечно, имелось в виду обращение театра не к «я» каждого зрителя, а к «мы», как к сообществу. Ну, не просто к советскому зрителю, а как к советскому человеку. Вот это вот особая такая генерация, особое соединение социальное, объединение людей, которое называется советским человеком. И вы можете сравнить с архитектурой и декором первых линий метро. Есть очень много общего, особенно в способе вложения аллегорий, идеологических образов вот внутрь этих архитектурных пространств. Ну, а также со сталинскими башнями, небоскребами. Это все явление одного порядка. Что получилось на самом деле с театром Красной армии, с театром Советской армии, с театром Российской армии? Вскоре после строительства и открытия театра началась Великая Отечественная война. Тяжелое послевоенное время вступало в контраст с благополучием и обилием в декоре интерьеров здания. В 60-е годы возникала оппозиционность по отношению к камерному и тихому искусству. И вот если я уже могу обратиться тут к своим зрительским впечатлениям студенческого времени. Так вот во второй половине 70-х годов, как я это помню, в театре было пустынно и малолюдно. Студенты ходили туда, чаще всего не на спектакли. Билеты были достаточно дешевыми, можно было купить билеты, были свободно. Ходили туда на свидание, потому что буфет был открыт во время действия, и он заменял неразвитую тогда систему кафе. Можно было спрятаться от непогоды и не ходить в зрительный зал. Но это не значит, что Центральный театр Красной армии не знал периоды взлета. Они были, ну, скажем, вот эпоха Алексея Попова, довольно длительное время, когда художественным руководителем театра был Алексей Попов и множество его замечательных хрестоматийных спектаклей. В этом театре работали замечательные актеры, и это был ансамбль. Не один, не два актера, даже не система звезд, а именно ансамбль в театре. Но в целом все-таки Центральный театр Российской армии, будем уже называть его по-современному, это памятник эпохи 30-х, эпохи предвоенных лет. Сталинская эпоха, отразившаяся в сталинском имперском стиле, так называемом сталинском ампире. И каждый, кто вступает на эту территорию, каждый из театральных режиссеров, он прекрасно понимает сложности, которые задает этот и экстерьер, и интерьер театра. И все, что звучит, все, что оказывается поставленным внутри этого интерьера, вступает в диалог с тем, что было задумано, в диалог с вот этой идеальной картиной мира, вложенной, с идеальной архитектурной программой, вложенной в проект этого театра. Но мы пойдем с вами дальше. В 1953 году умер Сталин, закончилась сталинская эпоха. А в 1956 году состоялся 20-й съезд партии, разоблачивший культ личности. И началась короткая, но очень важная эпоха оттепели. Это определение метафорическое, эпоху оттепели. Оттепель пишут обычно в кавычках. Определение касается и политических, и культурных свобод. Хронологически трудно обозначить границы. Ну, никак не ранее 1953 года, хотя в последние годы жизни Сталина уже какие-то подвижки, какие-то вот изменения в культурной жизни намечались. Поэтому вот этой четкости границ тут добиться, наверное, нельзя. И не позднее 1968 года. Многие историки считают, что уже 1963 год можно считать концом эпохи оттепели. Так что если мы с вами, например, возьмем нижней границей 56-й год, то есть год 20-го съезда партии, а верхней границей 63-й год, то это всего-то навсего какие-то там 7 лет для культуры. В целом это, конечно, просто один миг, одно мгновение. Но так бывает, что один год или вот 5 лет, 7 лет могут оказать колоссальное влияние, и эхо оттепели, и отражение оттепели, отзвуки оттепели. Мы их испытываем до сих пор. Поколение, которое входит в период оттепели, его называют поколением 60-х или шестидесятники. Вот их становится все меньше и меньше, но оно еще существует, оно еще в каком-то смысле, уже может быть самым минимальным, формирует и наше с вами время. А за 68-м годом начнется другая эпоха, другое время. Это позднесоветская эпоха. И опять же, это почти метафорическое название, эпоха застоя, которая продлится до начала 90-х годов, до так называемой перестройки. Среди важнейших культурных событий оттепели, выводящих СССР из изоляции, или, по крайней мере, полуизоляции, приоткрывающих железный занавес, ну, есть некоторые самые важные события. Вот я их напомню. Это Всемирный фестиваль молодежи, это конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Оба эти события расширили представление о мире, потому что в Москву съехались люди, молодежь из самых разных стран, со всего мира. Ну и вот это многоголосие, полифония культур, полифония всего, языков, внешнего вида, традиций, привычек. Эта полифония убрала, заставила подвинуться такую монологичность и монотонность советской жизни, где как раз вот этого многообразия-то и не хватало. Нельзя сказать, что совсем не было, но не хватало. Дальше. В этом же перечне выставка Пикассо. Это знакомство с авангардным языком искусства, тоже исчезнувшим из советской жизни в 30-е и 50-е годы. И, наконец, событие, которое очень важно для нас с вами, это приезд Берлинского театра, Берлинер ансамбля, театра, который был основан в Восточном Берлине после окончания Второй мировой войны Бертольдом Брехтом. Так вот, Берлинер ансамбль приехал в Москву, но уже без создателя, без Брехта. Он к этому моменту уже умер. Но с брехтовскими спектаклями, спектаклями по пьесам Брехта. И вот на этом моменте я хочу чуть подробнее остановиться. Потому что Брехт и его эпический театр, он политический и социальный, обязательная характеристика брехтовского эпического театра. Брехтовский театр, брехтовская теория и практика театра породила особое отношение к роли зрителя в театре. Особое отношение между исполнителем-актером и его персонажем, ролью, которую актер играет. Я не могу сейчас углубляться во все тонкости и подробности теории эпического театра. Отмечу только самое главное, то, что важно для нашего курса. Дело в том, что Брехт одной из важнейших характеристик эпического театра считал такую категорию, как отстранение. Отстранение – это некоторая дистанция. Дистанция, которая возникает между чем-то и чем-то. Вот в брехтовском театре, в эпическом театре, этих дистанций было несколько. Одна из них – это дистанция между актером и персонажем, которого актер должен изображать на сцене. По системе Станиславского, по теории и театральной практики Станиславского. Актер должен стремиться к тому, чтобы перевоплотиться в другого, в персонажа, чтобы между актером и его ролью не было никакого зазора, чтобы нельзя было иголки просунуть. Вот актер так принял в себя роль персонажа, другую жизнь, что мы верим, абсолютно верим в том, что перед нами не актер такой-то, а персонаж такой-то. У Брехта прямо противоположная точка зрения. Актер по отношению к своей роли должен быть комментатором. Ну, как считал Брехт, не может человек, живущий в 20 веке, перевоплотиться в человека, ну, скажем, 15 века. Не может человек, принадлежащий к одной национальной культуре, стать человеком, мгновенно стать человеком другой национальной культуры. Не может человек, которому 40 лет, и стать, например, 20-летним или, наоборот, 60-летним. Стало быть, здесь есть условность, здесь есть вот это самое отстранение, есть зазор. И актер этот зазор использует, он его не прячет, он не делает вид, что его нет, не играет в такую игру, в такое лукавство, а наоборот, всячески использует как возможность, как способ актерской игры, как прием, то, что между ним, актером и персонажем, есть несходство, есть различие. Вот Елена Вайгель, которая играет мамашу Кураж брехтовской пьесе «Мамаша Кураж и ее дети», она не может стать мамашей Кураж, но она смотрит на историю своей героини с позиции человека 20 века, с позиции актера Берлинского ансамбля и комментирует. Комментарий может быть разным, разными способами введенный в спектакль. Ну, один из способов – это зонги. Песни как один из способов комментирования. При этом зрителю не предлагают готового решения. Ему не говорят, что вот это правильно, а вот это неправильно. Ему демонстрируют панораму точек зрения, а зритель должен сам выработать позицию. И это еще одно отстранение, вот зрительское отстранение от того, что происходит на сцене. Зритель не должен вживаться. Все время остается условность. Персонажи, условность событий. Отсюда все пьесы Брехта, они имеют притчевый характер. Это притча, а не история, воспроизводящая какую-то настоящую, реальную, живую жизнь. Персонажи несколько схематизированы, уплощены, они проще, чем в театре переживания. И поэтому зритель не столько чувствуется, он не столько сочувствует, хотя сочувствие там остается, но оно не главное. А главное – это соразмышление. Это размышление над проблемами, очень важными, социальными, политическими проблемами и умение зрителя самостоятельно думать и принимать решения – это и есть главная задача брехтовского театра. Вот воспитать такого зрителя, который может самостоятельно обдумать и принять решения по важнейшим социальным и политическим вопросам. И отсюда выдуманность, недокументальность брехтовских историй. Речь не идет о какой-то конкретной, локальной истории, а о проблеме, опять же, вот такой глобальной, глобализированной, представленный схематически. Первым спектаклем по Брехту в Советской России была трехгрошовая опера. В 1928 году ее поставил Таиров в своем камерном театре. И считается, что это пьеса Брехта «Начало европейского мюзикла».